Глава 28. Как Маськин корову заводил. Маськин давно мечтал завести корову. Он, как лицо, проживающее натуральным хозяйством, конечно, нуждался в корове. Но все жители Маськиного дома были против. Плюшевый медведь не хотел делить ни с кем Маськина внимание. Кошатка боялась, что корова может попортить ее прическу. Шушутка опасался, как бы корова не слезала у него языком какой-нибудь важный предмет, поскольку у него и без коровы многие важные предметы, как корова, языком слизывала. Коты были категорически против, потому что считали корову грязнулей, поскольку она языком не умывается. Попугаи повторяли за всеми, что слышали, а потому были тоже, разумеется, против. А Маськины тапки опасались, как бы корова не стала их надевать на боса копыта. И тогда б Маськиным тапкам пришел объективный, чтобы не сказать конкретный, каюк. Только старые дедушкины часы были за, поскольку, как вы помните, остро нуждались в свежих молочных продуктах. Маськин все-таки решил попробовать найти приличную корову, а там, думал, начнет всех парным молоком да сырниками почивать. Все, глядишь, и размякнут. О том, чтобы корову купить, не было и речи. Не то, что у Маськина не хватило бы денег. Маськин был бережливым, не жадноватым, а именно бережливым, и потому денежки у него водились. Дело в том, что западная сумасбродия была свободной страной, а в свободной стране коровы являются такими же полноправными гражданами, как, например, петухи или козы. Давно кончились те времена, когда к коровам западные сумасброди относились как к скотине. Теперь к ним относятся как к нормальному классу трудящихся, что, поверьте, более отрадно. Коровы получили свободу, как некогда женщины Востока, и стали сами выбирать себе род занятия, место жительства и срок откорма. Итак, Маськин дал в местную газету объявление со следующим содержанием. Требуется корова с высшим образованием на полную ставку с проживанием. Опыт и рекомендации обязательны. Обращаться в Маськин дом, стучать 3 раза. Маськин не хотел давать телефон, потому что боялся, что будет много мычания по телефону, а толку мало. Пусть, подумал, лучше прямо приходят и стучат копытом в дверь. А чтобы знать, что это не сосед Аджимкин за луковицей и темными очками пришел, или там сосед Парасмиткин за гайками, так нарочно и приписал, что стучать надо именно 3 раза. А то Маськин-то тоже не гуттаперчивый, бегать дверь открывать каждый раз то с гайками, а то с луковицами. Потом появление Маськина с этими предметами на пороге корове может не понравиться. Нынче корова разборчивая пошла. В хозяйство со странностями работать не пойдет. Высшее образование же теперь требуется иметь всякой корове. И не то, что у нее от этого больше удоя или молоко вкуснее. Просто в обществе существуют уже какие-то установившиеся стандарты и критерии. И в западной сумасбродии так уж было заведено, что все коровы должны иметь высшее образование. Некоторым особенно неспособным коровам присвоили степени бакалавра коровьих наук по общей выслуге лет, без экзамена. Но большинство коров выбирали и другие профессии, поскольку в том и заключается коровья свобода, чтобы всякая корова могла свободно самоопределяться. Маськин, конечно, мог поискать корову по знакомству, по рекомендации соседей, так сказать. Но он не хотел сразу обращаться к такой семейственности, потому что тоже уважал демократические основы общества, в котором проживал, и хотел всем коровам на рынке труда предоставить равные возможности. Сознательность населения западной сумасбродии была вообще на высоком уровне, особенно в вопросах, которые не очень касались кармана или других личных выгод западных сумасбродцев. Хотя вот Маськин был сознательным гражданином не для показухи, а для всеобщего улучшения всяких там важностей, которыми полнится прогрессивное общество. Общество Маськина за это очень любило, особенно когда в редкие минуты пробуждения от своего хронического безумия покупало у Маськина свежую морковку и укроп. Первый в Маськин дом постучала коричневая корова с большими белыми пятнами. Маськин вообще-то хотел бело-черную буренку с классическим окрасом. Но и при виде коричневой коровы аж застонал от восторга. Так ему хотелось иметь в хозяйстве коровку. Да и к тому же открыто высказывать свои предпочтения насчет окраса было с некоторых пор незаконно и считалось махровой дискриминацией. Поэтому все продолжали руководствоваться своими предпочтениями, но при этом помалкивали. Маськин пригласил корову к себе в кабинет. Без кабинета в современном натуральном хозяйстве обойтись нельзя. И начал рабочее интервью. «Мне требуется в хозяйстве, знаете ли, корова».
«А хозяйство-то у вас большое?» — строго спросила коричневая корова.
«Да не очень», — скромно сознался Маськин.
«А других коров у вас сколько?» — спросила коричневая корова.
«У меня нет других коров».
«Поэтому-то мне и нужна корова», — ответил Маськин, — «что у меня нет коров».
«Ну, знаете, вы что ж, собираетесь всю коровью работу на меня повесить?»
Раздраженно встала с места коричневая корова. «Я буду хорошо кормить, и мне не нужно больше одной коровы», — зауговаривал Маськин.
«Я не работаю на маленьких предприятиях», — отрезала коричневая корова и вышла, не попрощавшись. Хлопая дверью, корова вскользь процедила: «Безобразие. И куда только власти смотрят».
Маськина эта последняя фраза коричневой коровы особенно расстроила. Властей Маськин, как и всякий честно живущий гражданин, побаивался, хотя и не понимал, что в том такого, что у него хозяйство маленькое и ни одной коровы нет. Он рассудил, что в этом, в общем, не кроется какой-то особый криминал. Но, знаете, как говорится, береженого Бог бережет. Маськин тут же позвонил своему адвокату, сэру Джентльменкину. И тот, после долгих отнекиваний, что у него нет времени для телефонных разговоров, и что это вообще не телефонный разговор, все-таки просветил Маськина, что быть мелким хозяйством в западной сумасбродии как-то не принято и даже в какой-то степени преступно. Хотя определенного закона против этого пока нет, но судебная практика показывает, что мелким хозяйством в судах приходится всегда несладко, тогда как крупные обычно как-то изворачиваются и от суда уходят.
«А за что меня судить?» — заплакал Маськин в трубку.
«Заведите-ка себе корову», — посоветовал сэр Джентльменкин, уходя от прямого ответа. Маськин положил трубку и вытер сопли. Вопрос с наймом коровы из простого излишества стал просто жизненной необходимостью. Оказывалось, что неимение коровы в натуральном хозяйстве общественным мнением и судебной практикой приравнивалось практически, если не к преступлению, то к какому-то мелкому жульничеству, что ли. Как же так? Хозяйство и без коровы. Введение в заблуждение общественных масс налицо. Слава богу, долго ждать не пришлось. В дверь Постучала другая корова, как раз Маськиной любимой окраски. И счастливый Маськин провел ее в кабинет. «Вас не смущает, что у меня нет пока коровы?» — неуверенно сразу спросил Маськин.
«Нет, что вы, что вы, это ничего страшного», — ответила черно-белая корова и стала сама рассказывать о себе.
«Я вообще закончила консерваторию, факультет художественного свиста». «Ой, свистните что-нибудь», — обрадовался Маськин. Он знал, что корову надо будет доить рано утром, и музыка может скрасить этот ранний зевательный час. Засвистела корова. «Так это же не свист, а мычание», — уточнил Маськин.
«Ну, конечно, я же заканчивала факультет художественного свиста по классу художественного мычания. А вы что же хотели бы, чтобы коровы свистели?»
«Нет, нет», — сразу сдался Маськин. «Мне это не важно. Мне бы хотелось молока».
«Что?» — возмутилась до глубины души корова. «Вы меня что же, доить собираетесь?» «Ну уж нет!» Корова вскочила, поспешно собрав свои дипломы, и вышла вон. Маськин остался в недоумении. «Ну и ну», — подумал он, — «как же мне быть?»
Но на счастье в дом Маськина постучали, и он побежал открывать. На пороге стоял огромный бык. «Извините, — сказал неуверенно Маськин, все-таки проводив быка в кабинет, — мне вообще-то требовалась корова».
«Вы что, не знакомы с законом, запрещающим дискриминацию полов?» — спокойно спросил бык. «Основой этого закона является закрепление мер по реализации государственной политики, направленной на обеспечение равных прав и свобод и равных возможностей коров и быков, на предотвращение дискриминации по мотивам пола в качестве необходимого условия стабильного и устойчивого развития страны».
Маськин не на шутку испугался. «Я отказываю вам вместе не потому, что вы бык, а потому, что вы не корова. То есть не потому, что не корова, а потому что не даете молока». Маськин совсем было запутался.
«Вы не писали в объявлении, что вам требуется молоко. Вы писали, что вам требуется корова. А должны были написать: бык или корова? Этого требует закон, и я буду настаивать на своих правах». Бык стал напирать на Маськина, но, на счастье, в комнату вошел семиведерный Маськин самовар сообщить, что он уже закипел и всем надо идти пить чай. Бык, увидев огромный самовар, потупил глаза и согласился простить Маськина на первый раз за незнание законов. Хотя, конечно, незнание закона не освобождает от его выполнения. Дело в том, что в предыдущем месте, где бык качал права, его ошпарили кипятком, и он, по-видимому, опасался инцидента с самоваром, который пыхтел и выглядел очень убедительно. Маськин совсем загрустил, но кандидаты все продолжали пребывать, отчего у Маськина его натуральное хозяйство как-то совсем расстроилось. После того, как бык ушел, к Маськину приходила божья коровка и тоже угрожала жаловаться, поскольку считала себя полноценной коровой во всех отношениях, а ее религиозные убеждения, то, что она была божья, не должны были приниматься во внимание при устройстве на работу. К концу вечера Маськин своей необдуманной кадровой политикой нарушил столько законов, что, не окажись посетители действительно добрыми и, в общем, незлобивыми, а Маськин самовар столь внушительным, то сидеть бы Маськину до конца дней своих в турме
за разного рода дискриминацией. Приходили к Маськину и другие соискатели. Были среди них и профессора по коровьему бешенству, и специалисты по операциям переделки коров в свиней и обратно, и французский повар-специалист по приготовлению говядины а-ля Шатобриан. Было много хорошо образованных коров-инженеров, коров-программистов, коров-юристов, коров-балетмейстеров и даже коров-потомственных авантюристов. Однако ни один из кандидатов на должность коровы не соглашался давать молока. Весь день Маськин возился со строптивыми кандидатами, каждый из которых скандалил по-своему, но особенно неистовствовал повар, специалист по приготовлению говядины а-ля Шатобриан. Причем казалось, что приходящие не собирались устраиваться ни на какую работу, поскольку являлись они с подозрительными мордами, подробно расспрашивали Маськина про его хозяйство, иногда проверяя документы и счета. Особенно кандидаты были строги с условиями проживания. Большинство требовали двух-трехкомнатный коровник с телефоном и ванной, служебный мобильный телефон, автомобиль и часть акций Маськиного хозяйства. Когда они узнавали, что у Маськина акций нет, потому что он не общественная компания с ограниченной ответственностью Маськин Корпорейшн, а единоличник, то кандидаты иногда плевали Маськину прямо на пол в кабинете от презрения, а одна корова даже оставила коровью лепешку у Маськина на ковре. Маськин сначала пытался коров уговаривать, что условия проживания у него прекрасные, и что молоко коровам давать несложно. Но посетители и не думали принимать его предложение. Чтобы прекратить этот кошмар, Маськин был вынужден срочно дать новое объявление в местную газету. Не требуется корова, особенно с высшим образованием, ни на полную ставку, ни на частичную, и никакого проживания не предоставляется. Опыт и рекомендации не помогут. Не обращаться в Маськин дом, а особенно не стучать 3 раза. С Маськина взяли дорого за это объявление, потому что каждая частица «не» стоила в газете доллар, тогда как обычное слово только 25 центов. Это делалось, чтобы газета не выглядела слишком негативной. Маськину также пришлось скрывать от общественности, что ему нужна корова, потому что этим объявлением он вводил общественность в заблуждение, особенно печатая его в газете. Так благонадежный Маськин стал преступником со всех сторон и даже завел привычку оглядываться по сторонам, когда выходил из дома, не следят ли. Однажды ночью, когда сосед Аджимкин пришел одолжить луковицу и темные очки, которые ему были нужны, как уже упоминалось, для добычи кленового сиропа из березовых дров, Маськин все-таки не выдержал и спросил Аджимкина, не может ли он порекомендовать Маськину порядочную корову, согласную давать молоко. На удивление Маськина, Аджимкин тут же предложил Маськину свою корову-пегаску. Маськин был вне себя от восторга. Просила корова-пегаска недорого и обещала давать молоко каждый день. Через несколько дней корова-пегаска приступила к работе и дала целое ведро молока. И так стал Маськин получать по ведру молока каждое утро. Причем даже доить пегаску не требовалось, потому что она доилась сама. Маськин было предложил пегаске наладить машинное доение с помощью Маськиной машины, которая в детстве думала, что она корова, даже паслась.
Из нее до сих пор все время что-то выливалось в небольших количествах, когда масло, а когда и бензин. Но корова-пегаска чуть не встала на дыбы. «Нет, нет!» — закричала она. «Никакого доения! Я сама!» На том Маскин и успокоился.
Проблемы начались не сразу, но со временем в Маскином доме стали пропадать домашние принадлежности. Часы, игрушки, зонты, кепки, кружки, предметы интерьера, вина из погребка плюшевого медведя, открывалки, фляжки, зажигалки, папиросы Маскиного левого тапка и даже пепельницы с окурками. Особенно было обидно, что пропала пельменница на 52 пельменя. И плюшевый медведь не мог себе сам лепить пельмени, потому что без пельменницы он их лепить не умел. Маскин лепил пельмени без пельменницы, но был очень занят и лепил их плюшевому медведю редко. У плюшевого медведя даже стала развиваться легкая пельменная недостаточность, которую он лечил варениками. Маскин сначала подумал на домового барабашку Тыркина, доброго гномика, тролля по национальности и хронического клептомана, который тырил все, что плохо лежит.
Но, проверив каморку домового барабашки Тыркина, ничего там не обнаружил, кроме старых очков правого Маскиного тапка. А однажды пропал термометр Шушутки, песочный термометр, который для него изобрел плюшевый медведь. Мол, если песок в нем горячий, значит тепло. А если холодный, значит холодно. Шушутка очень переживал. Однако скоро в старьевщицком магазине появился точно такой термометр. И Маскин его для Шушутки купил. Шушутка утверждал, что это его старый термометр, потому что он закопал когда-то в него монетку, а теперь откопал. Наконец... Все тайны раскрылись, когда одним летним днем Маскин отправился в коровник за очередным ведром молока, но ни молока, ни коровы-пегаски в коровнике не нашел. На соломенной кровати лежала записка, явно писанная копытом. «Улетела на юг. Ждите к осени. Целую, корова-пегаска». Маскин знал еще со своего посещения деревни, что коровы обычно улетают на юг летом, как и все нормальные отдыхающие. И поэтому не очень удивился. Однако, осмотрев коровник, нашел целую гору пустых бутылок из-под молока. «Все ясно», — закусил губу Маскин. «Пегаска сама молока не давала, а покупала в магазине, а деньги доставала, продавая различные предметы быта из Маскиного дома. Ну, не на зарплату же свою ей было это молоко покупать». «Эх, жаль», — сказал Маскин. «Чего ж она мне не призналась, что молока не дает? Мы бы ее и так любили». У Маскина корова украла и продала термос, который Маскин очень любил. Вот он и расстроился. «Ну ничего, корова вернется, я ей скажу, что мы не сердимся, но чтобы она больше вещей из дома в старьевщицкий магазин не сдавала. Пусть так живет, получает коровью зарплату, а молоко и правда можно покупать в магазине». «То-то тебе эту корову от Жимкины сплавил. Что он, с хорошей жизни, что ли, по ночам кленовый сироп из березовых дров добывает? Видать, пустила старика совсем по миру», — решительно заявил левый тапок.
«Может, тебе ее все-таки выгнать?» — неуверенно спросил Маскина правый тапок.
«Ты что? Без коровы в хозяйстве нельзя», — строго сказал Маскин
и мечтательно посмотрел в небо. «И когда ж моя любимая Пегаска с юга вернется?» Thank you.